Господь, мы можем обратиться к Тебе и найти в Тебе покой. Помоги нам, Господь, довериться Тебе. Помоги нам, Господь, обратиться именно к Тебе. Не просто суетиться. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам путеводитель, Господь. Ты оставил нам источник мудрости, Господь. Источник Твои слова, которые говорят нам и сегодня, как нам жить и как нам вести себя, как нам понимать, что все, что вокруг нас происходит. Помоги нам, Господь, внимательно прислушиваться. Помоги нам, Господь, страстно применить то, что мы услышим. Прошу и молюсь об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы уже долго смотрим речь Иисуса, последние встречи с ними, Его слова Своим ученикам на этот последний вечер. Мы растянули Его, наверное, может, даже на несколько месяцев. Да? Ну, также важно помнить, что Иисус это сказал все в один вечер, все в один короткий срок. Я думаю, что ученики, как бы все глубины, они вот потом, вспоминая об этих словах, они начали понимать, как бы всю глубину того, что это было. Но речь была, нам не стоит забывать о том, что Иисус это говорил непосредственно до Его ареста, до креста, до распятия, накануне, все эти события. Этот вечер он хотел посвящать тому, чтобы подготовить им к тому, что вот сейчас вот-вот случится с ними. Он знал, что скоро будет крест. Потом будет воскресенье, но он уже не будет с ними таким же образом, как он был с ними. Постоянно, физически рядом, доступно для них. Уже наступают другие отношения, другие реалии, и он их подготавливает к этому. И здесь вот в сегодняшнем отрывке он учит им о том, что вот сейчас будет печальное событие. У вас будет печаль и грусть, но это временно. Сейчас после этого будет и радость, будет и мир в сердце. И главное, к чему он призывает им, это довериться ему. Доверься. Доверься в ней. Он призывает ученикам довериться ему, и он призывает нас также доверяться ему. Давайте мы прочитаем 16 глава, из 16 главы, 16 стиха. До конца. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому. Что это? Он говорит нам. «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, что это говорит Он, что это Он. Что это говорит он? Вскоре? Не знаю, что говорить. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, о том ли спрашиваете ли вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны, потому что печальны будете, но печаль ваша в радость будет. И в тот день вы спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставлю мир и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему: вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Иисус ответил им: теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставьте одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будьте иметь скорбь, умножайтесь. Я победил мир. То есть Иисус продолжает вот этот диалог, а Он готовит Своим ученикам. И когда Он говорит, что вот меня не будет какое-то время, вскоре вы увидите меня снова, я думаю, что Он на эту же тему говорит. Он говорит про свою смерть и воскресение. Хотя некоторые предполагают, что Он говорит здесь о втором пришествии. Но я думаю, что лучше подходит вот эта идея, что Он говорит о своей смерти. То есть Он умрет, они не увидят Его. Время очень субъективно, да, мы ощущаем его по-разному, зависимо от того, чем мы занимаемся, какое настроение у нас. 10 минут, поедая мороженое, это очень короткое время. 10 минут у стоматолога на кресле, это очень долгое время. Да, это то же самое 10 минут, мы его ощущаем совершенно по-разному, зависимо от того, что мы говорим. Поэтому некоторые предполагают, что Иисус здесь говорит о своей смерти, что вот некоторое время, вскоре ты увидишь меня, буквально это через несколько дней. А некоторые предполагают, что Он говорит о втором пришествии. Также Иисус может сказать, что вскоре это, в Божьем понимании, это скоро. Это скоро. Но факт в том, что для учеников жизнь без Иисуса будет сложной, и он знал об этом. Он знал об этом, потому что Он знал их. И об этом свидетельстве того, что Он понимал, о чем они разговаривают. Хотя я думаю, что они, лежа за столом, разговаривали вот друг с другом. Где-то вот там. И не в слышимости Его. Но Он, написано, уразумев. Он знал, что они хотели спросить Его, что им непонятно было то, что Он сказал. Он знал их нужды, Он знал их сомнения, Он знал их переживания. И поэтому Он занялся вот этой подготовкой. Он хотел им сказать о том, что будет, чтобы потом у них была вера от того, что Он нам же сказал об этом. Он хотел им сказать об этом, о том, чтобы их страдания не было бесконечны, чтобы они поняли о том, что есть свет в конце туннеля. Но хотя они слышали Его слова, они не понимали то, что Он сказал. И знал Он, что ждет их. Они этого до конца не понимали. И дальше Он говорит им: истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете. То есть, скоро придет время плач, время печаль. Здесь немножко идет вот такая тема, вводится контраст между миром и ученики. Да, между теми, которые верят, которые смотрят на ситуацию глазами веры, и те, которые смотрят мирскими глазами. Для них смерть Иисуса – это повод для радости. Это наша победа. А Иисус говорит в конце, что нет, это не так. Я победил мир. Что мир воспринимает с радостью смерть Иисуса, как вот конец человека, который надоело нам, который говорит нам то, что мы не хотим слышать, который хочет менять установленный порядок, который вот нам устраивает, спасибо, который постоянно обличает нас с авторитетом, не так, как другие учителя того времени, который говорит действительно, чтобы в сердце пробилось. Мир радуется, а те, которые имеют веру, они плачут и рыдают, потому что ученики знали, что Иисус любит их. Ученики знали, что больше Иисуса никто их не любит. У них будет рыдание и печаль. Их отношения не были поверхностные, их отношения не были, как обычные, раввины и своими учениками. Они любили Иисуса. Их рыдание и плач – это реальность того, как они чувствовали, когда теряли Его. Даже несмотря на то, что Он предупреждал об этом, несмотря на тем, что Он старался сеять надежду, чтобы вот в тот момент они не терялись, Его слова исполнялись. У них было рыдание и плач. Но также их скорбь, она временная. Да, он говорит, опять вскоре увидите меня. Всегда страдания легче перенести, если мы видим конец. И здесь Иисус приводит пример женщины, которая рожает. Несколько часов, бывает несколько дней, она чувствует вот этой боли. Неудобство гораздо дольше она чувствует, но боли рождения она чувствует на короткое время. Но она знает, так или иначе, вот этот ребенок родится. Так или иначе, скоро это кончится. И в большинстве случаев будет награда, благословение от Бога. Вот ребенок появляется на свете и начинается материнство. И забывается вот те боли, которые были присущи этим событиям. Иисус сказал заранее своим ученикам, чтобы они знали, что это страдание ненадолго, что это не навсегда. Когда мы видим конец своих страданий, нам легче перенести эти страдания. И это очень сильная мысль. А Павел говорит о той же идее, 2 Коринфянам 4 глава 17 стих, он говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. То есть Павел говорит не про несколько дней, как Иисус говорил о своем страдании, о страдании учеников. Он говорит о жизни своей. И он говорит про кратковременное, да, легкое страдание, но опять это вот эта субъективность времени, как она ощущается по-разному. А он говорит про свою жизнь, и он говорит, что вот это по сравнению с вечностью, всю нашу жизнь, даже если всю нашу жизнь приходится страдать, это коротковременные, легкие страдания по сравнению с вечностью, которая будет. То, что мы видим вокруг себя, которое бьет копы нас и требует наше внимание, наши проблемы, наши переживания, наши страдания, наши грусти, ничего по сравнению с тем, что невидимо. Невидимая реальность, она совершенно другая. И наша проблема, что часто мы их сфокусируем на то, что вот сейчас со мной происходит. И это понятно, потому что это очень видимо, да, очень бросается в глазах, очень громко кричит нам в ушах, что вот плохо ситуация. А то, о чем Павел говорит, то, о чем, мне кажется, то, к чему готовил Иисус своим ученикам, это к тому, что страдание, оно конечное. Даже если все плохо в этой жизни, есть другая реальность. Есть вечность с Богом, который ждет нас. И как бы ни было плохо, есть вот эта альтернатива, которая и сейчас, правда, вечная жизнь начинается сейчас. Но она и продолжится дальше. И когда мы сфокусируем на вот это видимое, настоящее, нам кажется, что все плохо. А когда мы глазами веры сфокусируем на невидимое будущее, на невидимое, духовную реальность, которая вокруг нас, тогда мы имеем веру и радость, и покой. Об этом дальше говорится. То, что Павел называет кратковременные легкие страдания, он описывает чуть раньше, он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стесняемы. Мы в отчаяниях обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Неизлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Где-то есть место, где он перечисляет все корабли крушения, все гонения, все разы, которые покидали его камнями, оставили его за мертвым. Это все его вот коротковременное, легкое страдание. Но он мог это перенести, потому что его глаза были не только вот на настоящее, не только на видимое, но на невидимое. Мне кажется, вот к этому Иисус направляет ученикам, чтобы они имели радость. И в нашей жизни всегда есть надежда. Как бы плохо ни было, мы можем иметь радость. Потому что радость это плод Духа. Это то, что Бог дает нам. Иисус даже говорит, радость ваша никто не отнимет у вас. Но когда мы теряем из виду вот этой духовной реальности, будущее, которое ждет нас, когда мы начинаем жить вот такой настоящим моментом нашими проблемами, тогда это спираль, которая идет вниз. Она идет в депрессии, она может вести к самоубийству. Самоубийство когда происходит? Это когда человек уже не верит, что есть будущее. Он верит, что лучше умереть, чем жить дальше так. Когда он не верит, что вот что-то может стать легче, что-то может стать лучше. Он теряет веру в жизни. Нам нужно сохранить веру в Него, какие бы ни были наши обстоятельства. Нам нужно сохранить веру в невидимую реальность, духовную реальность нашей жизни и будущность, которую Он готовит для нас. Это для учеников, может быть, казалось долго. Им не пришлось долго перенести свои страдания. Их страдание без Иисуса было временное. А радость, которую Он дает, она вечная. Он говорит в 22 стихе, что никто не отнимет у вас этой радости. Это не значит, что ученики больше никогда не будут грустить, что ничего плохого не произойдет в их жизни. Но это говорит о том, что радость – это что-то, которое не зависит от обстоятельств. Радость – это плод Духа Святого. Это часть нашего христианского наследия. Это часть того, что мы получаем, когда мы верим в Него. Он от обстоятельств не зависит. Это радость от того, что мы знаем Христа. Наши обстоятельства не меняют это, того, что мы знаем Его. Это радость, которую Дух Святой производит в наши сердца. утешитель, который всегда с нами. Это радость от будущего, от наследия, которое ждет нас. И действительно, это вещи, которые неприкасаемы, не подвержены никаких обстоятельствам. Это радость, которую подтолкнул и Петр, и Павел петь и радоваться в тюрьме. Это радость, которая дал силу мученикам, которые вот были брошены львам и современные мученики, которые пошли на смерть с радостью в сердце. Потому что их радость была от того, что они знают Христа. Их радость была от того, что нас ждет будущее вместе с ними. Радость, которая по вере того, что невидимо в данный момент. Иисус говорит, и в тот день, 23 стих, вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Чтобы радость учеников была еще более радостной, а Он дает им обещание насчет молитвы. И здесь есть связь, что радость каким-то образом совершается через молитву. Конечно, если мы молимся не по воле Бога, никакого радости не будет в нашей молитве. Он говорит, что вот когда вы молитесь во имя Мое, да, и это значит молиться, как Иисус бы молился. Молиться о том, что Он молится. И в духе Иисуса Христа, можно сказать, если это то, что волнует нас, если это то, к чему мы стремимся в жизни, тогда у нас будет радость через молитву. Потому что Бог любит отвечать на эти молитвы. Когда мы молимся о том, чтобы Он помог нам расти в святости, когда мы молимся, чтобы Он дал нам силу быть послушным, Бог любит отвечать на эти молитвы. Бог отвечает на эти молитвы. Он дает нам радость в этих ответах. Иисус говорит, что вот до сих пор вы просили Меня. Вот и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Вы будете говорить напрямую с Отцом. И будем просить во имя Иисуса. Есть другое понимание вот этой концепции во имя Иисуса. Это как иногда вот надо что-то купить на стройке, и я иду в магазин и приду во имя Игоря. Говорю, что вот я от Попова. И они мне говорят, что 10% скидка будет тогда. Если я пришел как бы свое имя, не одна цена, да, я прихожу во имя Иисуса, во имя Игоря, у меня другая цена, потому что от него я иду с определенными привилегиями, да, с определенным отношением, которое заранее заложено. И также мы приходим к Богу во имя Иисуса. От Него. И все, что Он сделал для нас на кресте, защищается в наш счет. Все, что Он сделал для нас, это к нам причислится, когда мы приходим во имя Его. Он объясняет это вот с 26 стиха. О том, что как бы вот сейчас меняются эти отношения. Теперь вы не спросите у Меня, но вы придете к Отцу. Они спросили у Иисуса, Иисус спросил у Отца. Он был посредником, а теперь он говорит, что вот, вы будете просить сами. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я ищу от Бога. Я ищу от Отца и пришел в мир. И опять оставлю мир и иду к Отцу. Теперь через Иисуса ученики и все верующие за ними просят Отца напрямую. Потому что наша любовь к Иисусу – это и есть любовь к Отцу. То есть вот эти два значения, да, мы просим во имя Иисуса, в Его авторитета и, соответственно, Его воле. Здесь как бы вот второе, что Иисус рекомендует. Мы приходим к Отцу, потому что Иисус умер за нас. Он умер за наши грехи. Есть места в Библии, которые говорят о Боге, который Он пылающий огонь. Что никакого греха, никакого нечестивого не может быть в присутствии Бога. Как мы можем приходить к Ним с нашими просьбами? Как мы можем вообще иметь какое-то отношение с Богом? Как мы можем вообще поднять свои глаза, поднять свой голос и обратиться к Нему? Это то же самое, что вот стоять в толпе, и там президент идет, и мы имеем дерзость, как бы вот прорваться через все защиты и прийти к нему и что-то спросить у него. Его охранники давно застрелили бы нас, пока мы не дошли до туда. Ну, может быть, не так экстремально, но прийти в присутствие Бога – это нелегкое дело. Это не то же самое, что заходить к другу в гости. Мы приходим не в свое имя, не на основании вот того, кто являемся мы, а на основании, кто является Он. Когда мы уверуем в Иисуса, Он помещает, Бог помещает нас в Нем. Праведность Иисуса начисливается нам. Бог смотрит на нас и видит Иисуса, видит Его праведность. Потому что наши грехи Он забрал. Наши грехи Он оплатил. Он дает нам прощение и очищение. И когда мы приходим во имя Иисуса, мы приходим с праведностью Иисуса. Наши отношения, что-то подобно того, что было с Богом, когда Он ходил с Адамом в саду Эдемске по вечерам и разговаривал. И Адам, который в это время еще не совершил грех, мог ходить с Богом, мог разговаривать с Богом, мог быть Его присутствием. До сих пор грех помешало в этом деле. Иисус сейчас говорит о том, что вот скоро вы не будете спросить у Меня. Вы обратитесь к Отцу, и Он услышит вас. И нам важно понять, что Он услышит нас благодаря тому, что сделал Иисус. Он принимает нас только благодаря тому, что сделал Иисус. Мы имеем отношение с Ним, потому что Иисус умер. Он умер за это отношение, которое мы имеем. Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня. И уверовали, что Я ишел от Бога. Это через веру мы приобретаем преимущество того, что Иисус сделал. Когда мы верим в Него, когда мы любим Его, и любовь к Иисусу, помните, в этом же вечере Иисус им объясняет, что любовь ко Мне значит соблюдать Мои заповеди. Это значит послушание. Таким образом выражайте любовь ко Мне. Потому что любим Его, потому что верим в Него. Когда мы приходим к Нему с верой, когда наше желание – это жить в послушании Ему, оставить свою прежнюю жизнь, покаяться в Нем, отворачиваться от Него и жить дальше в послушании Ему, тогда восстанавливается наше отношение к Богу. Иисус говорил про печаль, про рыдание и плач, но это было короткое время. Временно печаль, а радость остается. Радость, которую никто не может отнимать. Радость, которая продлится на всю вечность. радость, которая совершается в этих новых отношениях с Отцом, которая радуется, радость, которая через молитву. Но есть еще один признак здесь тому, что отношение Иисуса со своими учениками меняется. И это еще один повод для радости. С 25 стиха. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить нам, а вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». И вот в 29 стихе. Ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Слово здесь «притча» – это здесь говорится не только об этой истории, которую Иисус рассказал, которая требуется толкования, да, ну, как блудный сын, или притча о талантах, или притча о сети, или притча здесь, на самом деле, это другое слово, чем вот эти истории. Притча здесь – это любое высказывание, которое непонятно сразу, их мысль, какой-то закрытый в этом есть смысл. И 29 стих мы видели, что ученики считали, что все, уже ты говоришь нам открыто от Отца. Они считали, что уже наступило это время. Ну и начинало наступать. Да, начинало все яснее стать для них. Я думаю, что полностью это реализовался, когда уже они получили Духа Святого на день Пятидесятницы, и тогда у них понимание более полное было. Это было более полное исполнение того, что Иисус здесь говорит. Все еще много они не понимали. Но, тем не менее, они говорят: «Теперь видим, что ты не имеешь нужды, кто спрашивал тебя, посему верим, что ты от Бога еще». И они не говорили, что все мы понимаем, что ты говоришь. Они говорят о том, что мы видим, что ты знаешь все. Это было достаточно для них. Опять это вопрос доверия Иисуса. Если мы верим Иисусу, нам достаточно знать, что Он знает все. Нам не обязательно самому понять все и знать все. Нам достаточно прийти к понятию о том, что Он знает все. И тогда мы можем быть спокойны. Они имеют уверенность в Иисусе. Он уже отвечал на вопрос, который они не озвучили. И они понимают, что вот так оно и будет. Не нужно будет спрашивать. Он знает. И это для них еще раз свидетельство о Его божественном происхождении. Они признают, что ты еще от Отца. Ты от Бога. И здесь то, что Иисус говорит в ответ: «Теперь веруйте», это может быть либо вопрос, либо просто как это называется, восклицание, констатация факта. Да? Мы не знаем, не ставили знаки в древнем тексте, в рукописях. Мы не можем сказать, каким тоном это было сказано. Был ли это вопрос или нет. В свете того, что он говорит дальше, что вот приходит час, и пришел, что вы рассеетесь, каждый к себе, и меня оставьте одного, но я не один, потому что Отец со мной. Это сказал я вам, чтобы вы во мне мир имели. В мире скорбь имейте, но дерзайте. Я победил мир. То есть, то, что Иисус дальше говорит, это может быть, если это вопрос, это какой-то вопрос издевательский. Говорит, что веры имеете, вот что вы делаете дальше. Вы все оставьте меня, оставляйте меня один и все, как бы убежайте к себе домой. Жалко, что мы не можем слышать как бы тон голоса, когда это было. Мы только вот видим слова, но я не думаю, что Иисус как бы издевался над ними. Он знал, насколько глубоко их вера, да, не очень глубокая. Но, тем не менее, я думаю, что он говорил с любовью, с пониманием. Он понимает человеческие слабости. Это не извиняет, не оправдает человеческие слабости, но он понимает, что они есть. И он знает, что будет с ними. Он знает, что вот когда придет вот эта проверка их веры, что они не выдержат. Но также он знал, что после воскресения они будут совершенно другими людьми. Это будут те люди, которые не боятся служить Его, которые готовы отдать свою жизнь лучше, чем отрекаться от Него. То есть апостолы и основатели церкви, они испытывали провалы своей жизни. У них были моменты недоверия Богу, но тем не менее на них была построена церковь. Потому что важно не кто мы, а кто Христос. Вопрос только, насколько мы готовы доверить Ему. Так что я думаю, Иисус сказал это с любовью, с пониманием. Может быть, вот просто тихо про себя. Теперь веруйте. Это не был вызов. Это не было издевательство, что, ну, посмотрим, как будет с вами. Я думаю, что это было сказано с любовью, с пониманием. Это сказал я вам, чтобы вы во мне мир имели. В мире скорбь имейте, но дерзайте, я победил мир. Это как бы триумфальное окончание вот этого прощальной речи с учениками. И все его учение перед крестом. Там, в 17 главе, по сути, только его молитва остался. Он говорил им, что у вас будет печали. Он говорил им о том, что вы будете рыдать. Но после этого будет радость. Радость, которую никто не может отнимать. А теперь он говорит еще про мир. Мир, который я могу дать вам, покой в своих сердцах. Шалом. Это не просто отсутствие чего-то. Мир, а в библейском понимании это присутствие, вот это чувство, как бы, что все хорошо в мире. Вот это понятие о том, что все хорошо в жизни. Покой, уверенность в том, что уверенность в том, что все хорошо. Он говорит об этом. Он говорит о своем победе над миром. А в то же время, как бы параллельно, Иуда идет вместе с его врагами и вводит их. И через, мне кажется, короткое время очень, меньше часа, они придут в этот же сад, где Иисус находится, арестуют его, и начинаются вот эти события, которые приведут к кресту. Все это Иисус знал, но тем не менее он утешает учеников. Мир у него был в сердце. Он говорил о победе, хотя вот все, что с ним будет происходить сейчас, это можно рассматривать как поражение, потери жизни. В глазах мира это точно так. Иметь мир в таких обстоятельствах, то же самое, что иметь радость в таких обстоятельствах. Секрет в том, что это чтобы вы во мне мир имели. То есть и мир, и радость находятся в Иисусе. Наши обстоятельства не единственная реальность. Они и есть реальность. Мы не как индуисты, которые говорят, что это нереально. Это иллюзия. Да? Все страдания – это иллюзия. Нет, страдания – это реальность. Но это не единственная реальность. Физический мир – это не единственный мир. Есть еще и духовный мир, духовная реальность. Все, что происходит с нами, мы можем смотреть так, что это ужасно, это проклятие. Или мы можем смотреть с глазами веры и говорить, что Бог что-то делает. Мне неприятно, но я готов доверять Ему. Все ко благу действует. И тогда мы будем иметь мир, мы будем иметь радость, потому что мы смотрим глазами веры. Вера преображает наше, вот наш настоящий момент. Вера преображает то, как мы проживаем. И когда мы увидим и духовный мир, и физический, материальный мир, мы живем совершенно по-другому. Мы понимаем, что хотя Иисуса убивает, Он побеждает. В мире скорбь имейте, но дерзайте, я победил мир. Мы будем иметь мир, скорбь. Много всего здесь печального. Но на самом деле победа принадлежит Иисусу. И нет обстоятельства, которое больше Его победы. Иисус готовит свои ученики к своему отходу. Он говорит о печаль, Он говорит о скорби, которую они будут испытывать, а также Он говорит о радости, которая придет. Он говорит о мире, который можно иметь в Нем. А ключ к всему вот этому одно – доверие к Нему, верить в Него. Довериться Ему, что духовная реальность также реальна, еще более реальна, чем то, что происходит нам здесь в физическом мире. И мы неправильно понимаем все, что происходит с нами, если мы не смотрим глазами веры. Когда мы смотрим глазами веры, мы видим победу Иисуса. Когда мы смотрим глазами веры, мы можем иметь радость и покой. Любых обстоятельств. Любых. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твои благословения в нашей жизни. Я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас по этой жизни. И что я прошу о том, чтобы Ты дал нам веру, Господь, довериться Тебе, какие бы ни были обстоятельства. Если мы испытываем и скорби, и страдания, и потери в своей жизни, дай нам довериться Тебе, Господь, и знать, что победа Твоя, знать, что в Твоем понимании, в Твоих целях, Господь, Ты добиваешься своего. И это для нас благословение. Помоги нам, Господь, держаться за Тобой верой. И не отпускать, и не отклоняться, и не уходить никуда, но идти за Тобой, что бы это ни стоило, имея в себе, в своих сердцах радость и мир, и полное сознание, что Ты, победитель, ведешь нас по жизни. Слава Тебе, Господь, и благодарность. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.